Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Она была невероятно прекрасной, волшебная, сводящая с ума красота. Даже имя ее было сказочным – Аврора. В Санкт-Петербурге молодую красавицу из Финляндии встретили с восторгом. Поэты несли ей свои стихи, гусары околачивались возле балкона в надежде на мимолетный взгляд, лишь один незабываемый жест рукой – улыбку. Император Николай I назвал Аврору Шернваль «жемчужиной». Красота и манеры обеспечили девушке место фрейлины, что вкупе с хорошим жалованием подарило ей достойную жизнь и возможность не бросаться в объятия первого попавшегося жениха. Многие просили ее руки. Потенциальных женихов не смущала опасная репутация красавицы. А ведь Аврору называли «роковой невестой». В салонах с удовольствием рассказывали, сочиняя вкусные подробности, как из-за нее совершались безумства, стрелялись на дуэлях, теряли состояние. Вердикт был однозначным. Любовь к этой девушке приносит несчастье. Ведь два жениха ее умерли прямо перед свадьбой. Красавице шел уже 27-й год. По меркам 19 века переспела ягодка. Но Аврора Шернваль была так хороша, так восхитительна. Предложения руки и сердца не иссякали. Только вот красавица всем давала отказ. Попал под очарование роковой Авроры и один из самых завидных женихов не только в России, но и в Европе. Павел Демидов, владелец огромного состояния, промышленник, меценат, ученый, встретив однажды Аврору, он принял решение и не собирался отступать. Несколько раз красавица отказывала Демидову. «Что ей еще нужно?» – изумлялись в свете. «Богат, хорош собой, умен, да что за капризы такие в самом деле?» В конце концов Аврора сдалась. Она ответила «да» и вышла замуж за Павла Николаевича. На свадьбу жених преподнес своей суженой невероятный подарок. В футляре из платины, добытой на демидовских рудниках, лежало ожерелье в несколько рядов из крупнейших жемчужин идеальной формы. Но главное, там лежал знаменитый алмаз Санси. Аврора носила его всю оставшуюся жизнь на простой однотонной ленте или цепочке. Только ее красоту этот великолепный камень не затмевал. Всего 4 года длилось счастье. Демидов не жалел для жены ничего. Заказал ее портрет у лучшего на тот момент художника Карла Брюллова. Осыпал драгоценностями, возил по Европе. Всего 4 года. Аврора успела подарить мужу сына, но рок сбывался. Павел Демидов умер от сердечной недостаточности. Ему было 42 года. 6 лет божественная Аврора не снимала траур. Для нее свет перестал существовать. Все внимание занимал сын Павел. А еще наследство мужа. Предприятие на Урале. Госпожа Демидова поехала туда, лично ознакомилась с положением дел, уволила нерадивых управляющих, поставила новых, требовала ежедневного отчета. Она организовала школы, родильные дома, приюты, учредила специальный фонд для материальной помощи пострадавшим на производстве. Долгие годы рабочие будут поминать Аврору добрым словом. Для этой женщины было невероятно важно не просто передать сыну наследство в хорошем состоянии, но и обеспечить заботу о людях, работавших на Демидовых. Она все еще была очень красива, Нежная кожа, восхитительная фигура, шелковые волосы, а главное, внутренний свет, покорявший всех. Случилось то, что должно было. Аврора влюбилась. И взаимно. В 1846 году Аврора Шернваль Демидова вышла замуж за Андрея Карамзина. Офицер лейб-гвардии ничем не был похож на блестящего кавалера, но он дал Авроре то, чего ей так не хватало – любовь, понимание, родство душ. Карамзин со всем энтузиазмом принялся помогать Авроре с управлением демидовским наследством. Но Крымская война 1854 года перечеркнула все счастье. Андрей Карамзин погиб. Он ушел на фронт добровольцем. Опять оправдалась репутация Авроры как роковой, опасной для избранника. Оставшиеся годы жизни Аврора проводила в своем имении в Финляндии. Она занималась внуком, сыном Павла Демидова и бывшей возлюбленной Александра III Марии Мещерской. Ее занимали нужды крестьян и много внимания уделяла вопросам женского образования. Роковая красавица, невеста с опасной репутацией, скончалась в возрасте 94 лет в 1902 году в полном сознании. О ней столько говорили при жизни, но даже самые взыскательные и требовательные не могли сказать ничего дурного, кроме как повторять сложившуюся еще в юности Авроры легенду. Любовь к ней влечет погибель.
Понедельник, 5 декабря, в 23 часа 10 минут в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Его героями станут американские крунеры Арт Ланд и Боб Эберли. The breeze and I are saying the sigh that you no longer care. The breeze and I are whispering goodbye to dreams we used to share. Ending in a strange, mournful tune. And all about me, they know you have departed without me, and we wonder why. The breeze and I was a love song that seemed constant of the moon, ending in a strange, mournful tune. And all about me, they know you have departed without me. The breeze and I, the breeze and I.
the breeze and I.
В этом городе все обман, все мечта и мираж, все не то, что кажется. Вокруг суета, но все равно призраки города, тени тех, кто поручил ему хранить тайны своих любовных историй, тени любивших, страдавших, ревновавших, бродят здесь. Они среди нас. Надо только присмотреться и прислушаться. Глухой полночью к зимней канавке приходит пушкинская Лиза. Скрывая лицо за траурными перьями шляпы и шелестя шелками, всегда без спутников, одна, ходит по улицам блоковская незнакомка. Многие из роковых и романтических историй, которые случались в Старом Петербурге, достойны едва ли не пера Шекспира. Многие растворились во времени и в туманах города и исчезли навсегда. Какие-то из них мы с вами вспомним. В одну повозку впрячь не можно коня и трепетную лань. Золотоволосый статный юноша с красивым, словно выточенным из мрамора лицом, решил, что в своем земном браке с земной женщиной он не соединит чувственную любовь и поклонение, не соединит поэзию и реальность. В дневнике он напишет: «Я хочу не объятий, потому что объятие – только минутное потрясение, дальше идет привычка. Я хочу не слов, слова были и будут, я хочу сверхслов и сверхобъятий». Эти слова принадлежат Александру Блоку, а написал он их перед своей женитьбой на Любочке Менделеевой, дочери великого химика. К тому времени в блоковском окружении уже начал складываться культ Любы Менделеевой. На все лады говорили, что Блок женился на прекрасной даме, златокудрой синеокой царевне, героине своих стихов. Мистическая аура вокруг их брака особенно культивировалась Андреем Белым, другом и единомышленником Блока, теоретиком неземной, сверхчувственной, духовной любви. Да и Блок ждал от брака чего-то необыкновенного. Его огромная любовь к Любе вся ушла в мечту о запредельном. Для него избранница стала неприкасаемой носительницей вечной женственности, которая должна быть далека от земной, грешной любви. Из воспоминаний Любови Менделеевой видно, что их брак сразу стал условным. Он с самого начала стал теоретизировать о том, что нам не надо физической близости, что мы должны оставаться друг для друга мечтой, а темные, низменные страсти он будет пережигать с другими женщинами. Я же должна оставаться незнакомкой, которой поклоняются. Любови Дмитриевне было 26 лет, самый расцвет для женщины и перспективы быть отвергнутой, не став еще женой, но будучи замужем, мягко говоря, не радовали ее. В результате Блок, сам желая того или нет, толкнул свою Офелию на путь декадентской вседозволенности. И тот, кто увидел в Любе Менделеевой живую, красивую и чувственную женщину, а не бесплотную прекрасную даму, не преминул появиться. Им оказался Андрей Белый, недавний проповедник духовной любви. Начиналось все с намеков, скользящих улыбок, атмосферы утонченного флирта. Белый приходил почти каждый вечер, и они с Любой сидели обычно вдвоем. Блок устранялся, либо уходил в кабинет с книгами, либо вообще из дому. Белый делал все возможное, чтобы доказать Любе, что она должна уйти от Блока и связать жизнь с ним. Люба, так и не познавшая женской земной любви в своем браке, заколебалась. В ту зиму 906 года она словно заново расцвела. Крупная, статная, белокожая и румяная. В тициановском золоте тяжелых волос Она оживилась, стала более внимательно следить за собой, ходила в пушистом буа и горностаевой шапочке. Да и белый в ту пору впечатлял. Фронтоватый, в картинной, широко разлетавшейся николаевской шинели, тонкий и стремительный, он с маниакальной упорностью ухаживал за блоковской прекрасной дамой и звал ее к земным радостям. Люба металась между мужем и возлюбленным. Однажды она даже сама поехала к белому, что называется, сдаваться. Уже были вынуты из волос гребни и шпильки. Но одно неловкое слово, движение, и Люба стремительно убежала. Она то признавалась, что любит только мужа, то одного лишь белого, то уверяла, что любит их обоих, то не любит никого. Белый был доведен едва ли не до нервного срыва. Он покидает Петербург, уезжает в Москву, чтобы продать имение и собрать деньги для путешествия с Любой за границу. Из Москвы он бомбардирует Блоков письмами, в одном из которых, обращаясь к Александру, предупреждает: «Начинается драма, которая должна кончиться смертью одного из нас». А что же Блок? Блок хранит непроницаемость. Он не только не отвечает на письма Белого, но как будто бы вообще игнорирует все происходящее. Да и Любе он не утешитель. Их отношения по-прежнему платонические. Но зато нашлись другие утешители. Появляется еще один ухажер с предложениями земной любви. Писатель Евгений Иванов. Она плачет на плече друга. Очень тяжело. Блок не муж. Белый – искушение. История становится темой салонных бесед. Особенно старались Зинаида Гиппиус и ее сестра Тата, которые были всецело на стороне Белого. Они старались внушить Блоку мысль об оригинальном выходе из ситуации. Жить втроем. Блок, Люба и Белый. При этом они ссылались на всем известный тройственный союз Мережковский, Зинаида Гиппиус, философов. Как бы то ни было, отношения в семье Блоков продолжали оставаться мучительными для всех. Разумеется, он чувствовал себя виноватым. В конце концов, он по-своему любил ее. Но это не мешало ему проводить время с женщинами самого разного толка и оставлять восторженные дневниковые записи. «Моя система превращения плоских профессионалок на 3 часа в женщин страстных и нежных опять торжествует. Все это так таинственно». Изрядно помучив друг друга, все трое сообща решают в течение года не видеться, с тем, чтобы потом попытаться встретиться по-новому. Белый уезжает в Москву, затем в Мюнхен и Париж. На этом бурный период отношений в треугольнике Блок, Любовь Дмитриевна и Белый завершился. Ну и потом отношения Блоков оставались невразумительными. Жили они внешне вместе, но по сути врозь. У Блока свои пылкие влюбленности, когда не было возвышенных вариантов, случайные ночные подружки. У Любови Дмитриевны свои. Писатель-символист Георгий Чулков, писатель Евгений Иванов, неизвестные актеры. В конце концов, Любовь Дмитриевна забеременела, и Блок согласился признать ребенка. Но младенец умер практически сразу после рождения. А в целом можно сказать, что это очень грустная история двух любящих людей – Александра Блока и Любови Дмитриевны Менделеевой. Он хотел прожить в небесном браке со своей незнакомкой, в заоблачной любви, которую физическая любовь убьет. А она вынуждена была следовать правилам поведения богемной среды, в которой свобода духа приводила к разбитым судьбам. Голые стены, железная кровать. Некрасивая полная женщина склонилась над ним. Неужели это Люба? Что она говорит? Доктор? Лекарство? Зачем? Он уже не принадлежит этому миру. Вот сейчас вспыхнет ослепительно белый свет, и золотоволосый, статный юноша с красивым, словно выточенным из мрамора лицом, побредет по зеленым полям в тонком розовом тумане. Он идет к ней, прекрасной даме. Она снова ждет его. Историю любви Александра Блока и Любови Менделеевой вместе с вами вспоминала Ольга Клименкова.
Любви старинные.